Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главная тема сегодняшнего выпуска. В Госдуму России поступил законопроект о создании Национальной гвардии. В Нидерландах признан состоявшимся первый общенародный референдум. Национальная судебная палата Испании объявила международный розыск по линии Интерпола заместителя директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерал-полковника Николая Аулова. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. В среду в Госдуму России поступил законопроект о создании Национальной гвардии, подписанный накануне президентом России Владимиром Путиным. В документе говорится, что бойцы Нацгвардии имеют право стрелять без предупреждения в случае угрозы жизни и здоровью других граждан и самого военнослужащего. О том, что в России на базе внутренних войск МВД будет создано новое силовое ведомство, было объявлено накануне на совещании Путина и руководителей российских силовых ведомств. По официальной версии, Национальная гвардия будет заниматься борьбой с терроризмом, наркотиками, организованной преступностью и выполнять функции спецназа. Эксперты уже назвали Нацгвардию личной опричниной Путина и предположили, что она пригодится ему для подготовки к выборам и разгона массовых акций протеста, рассказывает Любовь Чижова.
Национальную гвардию России возглавит генерал-полковник Виктор Золотов с 2000 по 2013 год, руководивший службой охраны президента Путина. Последний год он возглавлял внутренние войска МВД России. В тексте законопроекта о Нацгвардии говорится, что военнослужащий войск Национальной гвардии имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в их применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или военнослужащего войск Национальной гвардии, либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия. Политолог Дмитрий Орешкин полагает, что Нацгвардия и генерал-полковник Золотов будут отвечать за личную безопасность Владимира Путина и его семьи.
У Путина очень узкий коридор возможностей реагирования на ухудшающуюся ситуацию. Он никогда не доверял никому, и он очень болезненно относится к вопросам безопасности, прежде всего личной. Это касается его семьи, суперзасекреченной, и тем более персонально его. Он понимает, что основная угроза его власти исходит не от уличных шествий, а от возможных заговоров элит. Это он прекрасно знает, будучи человеком из органов. Поэтому он систематически перетасовывает, уравновешивает, создает новые силовые структуры. Господин Золотов персонально глубоко преданный и проверенный человек, и в то, что ему передается в руки расширенная и усиленная новая структура, свидетельствует о том, что Владимир Путин очень переживает насчет своей безопасности. Надо обратить внимание на то, что Национальная гвардия по своей официальной функции подчиняется персонально Владимиру Путину. Для того, чтобы ее использовать, не надо получать никакие согласования в парламенте, как это касается, например, использования вооруженных сил за рубежом. Это просто личный инструмент, который должен обеспечить личную безопасность в любых условиях. И в случае попытки государственного переворота, и в случае каких-то непредвиденных опасных уличных шествий и так далее. Это симптом. И в то же время это знак того, насколько Владимир Путин ограничен в возможностях. Но он создал еще одну силовую структуру. Это точно так же, как Советский Союз создавал танки, которых у него и так было больше, чем у всего остального мира вместе взятого. Когда Советский Союз распадался, в России было 63 900 танков. И ни один из них не помог спасти государство, потому что удар пришел с другой стороны. Точно так же произойдет и в нынешней ситуации. Генералы всегда готовятся к войне вчерашнего дня. Новая силовая структура создает иллюзию безопасности, потому что проблема не в том, что силовые структуры, возможно, выступят против Владимира Путина. Проблема в неэффективности всей системы. И усиливая, создавая эту новую структуру, где будет от 300 до 4 тысяч человек, Владимир Путин, решая, как ему кажется, проблему безопасности, подрывает собственную безопасность, потому что этим людям надо платить. Это дополнительная нагрузка на бюджет. это осложнение и обострение конфликтов между силовиками. У кого-то отбирают ресурсы и статус, кому-то передают. Решение безопасности в другом. Создание правового государства, независимого суда, строгом следовании нормам закона и так далее. В это Владимир Путин не верит по определению. Он верит только в силу. Но он создаст эту новую силу. Она будет ему лояльна. Вряд ли господин Золотов, который уже десятилетиями заслуживает персональное доверие президента, сыграет против него. Но опасность надвигается с другого фланга. Предательски ведет себя нефтяной баррель, предательски ведет себя рубль, предательски ведет себя бюджет. Предательски публикуются новые данные, которые Национальной гвардии никак не погасить. Ну, например, полониевый скандал, офшорный скандал. Через полтора месяца будет скандал, связанный с публикацией расследования по российскому Боингу. Все это воспринимается Владимиром Путиным как происки западных спецслужб, направленных против него. Так уж устроен его персональный взгляд на мир. Национальная гвардия ничего не сможет сделать с публикацией новых документов.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Говоря о перестановках в российских силовых структурах, Владимир Путин сообщил, что Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН, и Федеральная миграционная служба, ФМС, теперь снова будут в подчинении МВД. Председатель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина считает это решение неправильным и непрофессиональным.
Что касается Национальной гвардии, я отношусь к ней как к созданию опричнины. А опричнина создается тогда, когда власть в страхе. Больше мне на эту тему сказать нечего. Что касается перевода Федеральной миграционной службы в МВД, то мы это уже видели, это было в 2001 году и дальше, пока это не отменили, потому что оказалось, что это непродуктивно. Это два совершенно разных ведомства. Одно ведомство все-таки так или иначе гуманитарное, потому что в него входит институт убежища, уж по меньшей мере. Институт убежища нужно было бы из-под МВД убрать. А психология нашего МВД, в отличие от французского, который там цветочки сажают в городах, наше МВД исключительно репрессивное ведомство. Ну и это значит, что государство на сегодняшний день в лице Владимира Владимировича Путина исключительно видит проблему миграции как проблему, требующую репрессивных мер решения. Ну и значит, это борьба с нелегальной миграцией. То есть все позитивное, что есть в миграции, перестает государство снова интересовать. Это чудовищно. И это снова грабли, на которые мы второй раз наступаем. Я не вижу в этом ни малейшего смысла. Ну, знаете, как-то вот за державу обидно.
Это было мнение правозащитницы Светланы Ганушкиной. Украинский военный эксперт Алексей Арестович напомнил Радио Свобода об истории создания Национальной гвардии Украины и рассказал о статусе, возможностях и полномочиях этой структуры, которые будут действовать и в Российской Национальной гвардии.
В Украине была уже Национальная гвардия в 90-х годах. Она была создана на базе бывших внутренних войск. Собственно, так как была создана второй раз, воссоздана, и так как сейчас создается в России. Статус такого формирования – это военизированное формирование с правоохранными функциями. То есть это, с одной стороны, почти армия, потому что у нее есть тяжелое вооружение, бронетехника, вертолеты и так далее. А авиация, собственно, разведка, например. С другой стороны, оно обладает правоохранительными функциями. То есть оно является частью системы МВД. И может, например, осуществлять правоохранительные действия на собственной территории, которые по закону армия совершать не может. Ни в России, ни в Украине. И это было создано в 90-е годы по результатам оценки тех конфликтов, которые происходили на территории бывшего Советского Союза. Нагорно-Карабахский, и там, Южно-Осетинский, Абхазский, Приднестровский и так далее. Потому что выяснилось, что вооруженные формирования незаконные обладают способностью противостоять напрямую на поле боя крупным армейским группировкам, а в то же время меры по их локализации, по их нейтрализации, по их уничтожению содержат значительную часть правоохранительной деятельности. Там возможность арестовывать и так далее, которые очень плохо регулируются. Например, парламенты стран не хотят давать армии часто превыше полномочий. И получается казус. Вот люди, военнослужащие вооруженных сил, задерживают на блокпосту человека, а досмотреть его не могут, потому что у него нет соответствующих правовых полномочий. А военнослужащие Национальной гвардии имеют такие полномочия по ее статусу, по закону. Потом в Украине ее парламент, в результате борьбы с президентом Кучмой и парламентом, это подразделение расформировали и воссоздали внутренние войска. А после Майдана у нас тогда было очень большое количество добровольцев, в связи с событиями на Востоке, в Крыму и так далее. То есть и нужно было мобилизовать массы, придумали красивое название «Национальная гвардия», потому что слово «национальная» и «гвардия» — это два пафосных слова, которые способствуют подъему морально-психологической составляющей и общества, и тех военнослужащих, которые туда идут служить. Mm-hmm. Ты, очевидно, гвардеец, и ты, очевидно, служишь нации. Это высокое звание, его надо высоко нести и так далее. И так далее. Учитывая да, наши проблемы на Востоке, наши проблемы с Центральной Республикой и так далее, на юге добровольцы туда были инфильтрованы, которые сами пошли. А кроме того, это позволило обелить полицию, не полицию, а милицию предыдущую, которая для значительной части общества запятнала себя расправами над Майданом. И таким образом был произведен ребрендинг, соединили в одном силовом подразделении и добровольцев Майдана, условно, и для и бывших военнослужащих внутренних войск, которые им противостояли. А кроме этого, стало возможно проводить реформу по западным образцам, что является частью программы реформирования системы национальной безопасности Украины. И эта реформа впервые начала отрабатываться именно на Национальной гвардии. Она имеет на своем вооружении Национальной гвардии и авиацию, и бронетехнику, и очень похожа в этом смысле на внутренние войска России, которые по результатам Первой Чеченской были сильно преобразованы, сильно накачаны в силовом отношении, в информационном, в разведывательно-оперативном и так далее, и так далее. Вот это задача Национальной гвардии Украины. Я думаю, что примерно та же аргументация сейчас была, вернее, логика преследовалась Кремлем. То есть, что идет ребрендинг внутренних войск, потому что, очевидно, аналитические структуры при президенте или представители Национальной безопасности России решили, что этот ребрендинг в скором времени понадобится, либо уже нужен. Потому что, очевидно, предстоят какие-то события, связанные с перевыборами в 2018 году и так далее, и так далее. Россия большая, очень большая страна, поэтому на 2 года как раз на подготовку к этим выборам пройдет. И, может быть, они боятся Майдана или чего-то еще. Другое дело, что у меня лично вызывает сомнение название для России. Для России, где под 200 субъектов федерации, название «национальное» вызывает у меня определенное сомнение. Какой именно национальности будет эта гвардия? Тогда, учитывая, что масса народов, малых народностей, автономных республик и так далее, и так далее. Ну, назвали, так назвали.
Это был украинский военный эксперт Алексей Арестович. В России о существовании проекта Национальной гвардии говорилось, по крайней мере, с 2002 года. Тогда было объявлено, что Нацгвардия станет правопреемницей внутренних войск МВД России. Еще через 10 лет, в 2012 году, независимая газета со ссылкой на источник в Минобороны сообщила, что Нацгвардия будет формироваться на основе внутренних войск МВД и других силовых структур, в том числе за счет части сил и средств, входящих в ВДВ, ВВС, ВМФ и военную полицию Минобороны, а также подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Одновременно с указом о создании Национальной гвардии во вторник президент России упразднил Федеральную миграционную службу и Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков как самостоятельные структуры и переподчинил их МВД. За несколько дней до этого Национальная судебная палата Испании объявила в международный розыск по линии Интерпола заместителя директора ФСКН генерал-полковника Николая Аулова. Эта мера вызвала гневный комментарий ведомства, в котором служит генерал. Цитирую. «Российская Федерация и ее правоохранительные органы не получали никаких запросов от правоохранительных органов Королевства Испании по ранее озвученным в СМИ обстоятельствам уголовного дела в отношении так называемой русской мафии, в том числе ходатайств о проведении процессуальных действий в отношении Николая Аулова», говорится в заявлении ФСКН. Совершенно безосновательны ссылки на некие телефонные переговоры с безапелляционным утверждением об участии в них Николая Аулова, поскольку иностранными правоохранительными органами не были проведены необходимые в таких случаях экспертизы, в том числе фоноскопическая. Таким образом, с юридической точки зрения, решение испанского судьи, на удивление, непрофессионально. Впрочем, очевидно, что здесь мы имеем дело с актом не правовым, а политическим. Очередным этапом реализации политического заказа на дискредитацию должностных лиц Российской Федерации. Конец цитаты. Российское ведомство также обвинило испанский суд в потворстве международной наркомафии. О том, что же именно собрано в испанском деле, рассказывает Виктор Черецкий.
Комментарий, опубликованный на сайте российской антинаркотической службы, вызвал полное непонимание в Испании. Непонятно здесь в первую очередь удивление российской стороны самим фактом юридического преследования генерала. Ведь дело о русской мафии, к которому он, как считается, причастен, с бородой. Оно ведется с 2007 года. Аресты двух десятков фигурантов этого дела, проживавших в Испании, были произведены в июне 2008 года. А уже с 2009 года, когда расследование перешло в довольно продвинутую фазу, имя генерала Улова замелькало на страницах печати, испанской и международной. Его называли главным контактом в российских органах питерского криминального авторитета Геннадия Петрова и его подельников, арестованных в Испании. С тех пор расследование постоянно дополнялось множеством фактов. О том, что объявлению в розыск генерала предшествовала серьезная работа испанских следователей, говорит Пабло Муньос, мадридский журналист, специализирующийся на криминальной хронике, автор книги о русской мафии в Испании.
Дело насчитывает тысячи страниц. Все подозрения являются обоснованными и хорошо документированными. Речь идет о материалах расследования в Испании, записях допросов подозреваемых и свидетелей, справках, подготовленных с помощью испанских и иностранных спецслужб, то есть о самых разных документах.
Геннадию Петрову и его подельникам вменяется в вину отмывания в Испании не менее 50 миллионов евро, полученных в результате преступной деятельности, подделка финансовых документов, участие в ОПГ и другие менее значимые правонарушения. Именно с целью легализации капиталов, как считают испанцы, россияне открывали и закрывали в Испании разного рода акционерные компании, вкладывали средства в недвижимость, дорогие автомобили, яхты, другие предметы роскоши. Часть средств переправлялась в офшорные зоны. Обо всех этих деяниях подробно рассказывается почти на 500 страницах итогового документа, подготовленного испанской прокуратурой. За делом Петрова все эти годы следила журналистка Мария Крус Морсильо, написавшая на эту тему десятки статей.
Проходящие по делу лица обвиняются в основном в отмывании капиталов. Других опасных преступлений на территории Испании они практически не совершали. Россияне безмятежно жили в нашей стране, купив себе роскошные дома. Но все это до поры до времени, покуда ими не занялись наши правоохранительные органы. Похоже, что эти деятели не ожидали подобного поворота событий.
В чем же конкретно состояла, по мнению испанской стороны, роль генерала Улова в безмятежной жизни обосновавшегося в Испании Петрова и его питерской компании? Оказывается, роль он играл немаловажную. Ведь в Испании деньги только отмывались, а добывались они на родине. Об этом, в частности, говорится в упомянутом документе испанской прокуратуры, где генералу уделяется несколько страниц. Считается, что он всячески содействовал бизнесу, который контролировал Петров в России. Аулов также продвигал по службе неких лиц, за которых просил Петров, делился с ним служебной информацией, в частности, компроматом на самого авторитета, попадавшим в полицейскую базу данных, и удалял из нее подобные материалы. И, наконец, генерал помогал Петрову расправляться с его недоброжелателями как в правоохранительных органах, так и в криминальном мире. За все это, как отмечает прокуратура, он получал от Петрова деньги. Бывший следователь Бальтасар Гарсон, который стоял у истоков дела группировки Петрова, утверждает, что речь идет о классической мафии, когда преступники тесно смыкаются с государственными службами, отвечающими за борьбу с ними.
Экономический потенциал, имеющийся в распоряжении преступных организаций, поистине астрономический. Они способны влиять на власть, полицию и на все иные структуры, используя в своих целях вполне легальные сферы. Таким образом, мафия бросает вызов обществу. Отсюда задача борьбы с подобными криминальными проявлениями.
Помимо Гарсона, делом Петрова в эти годы занимались оперативные работники гражданской гвардии, испанской жандармерии, следователи судебной палаты Балиарских островов, поскольку Петров действовал именно там, и мадридские прокуроры Жуан Каррау и Хосе Гринда. Эти последние и направили в Национальную судебную палату, уполномоченную давать поручения Интерполу, документ, в котором обосновывали необходимость объявить Аулова в розыск. Подписал ордер на розыск начальник 5-го следственного отдела Национальной судебной палаты Испании Хосе де ла Мата Амайя. И все же как испанцам удалось добыть компромат на генерала? В первую очередь с помощью прослушек телефонных разговоров. Они зафиксировали 78 бесед Петрова с Ауловым. Кроме того, на допросе сам Петров заявил, что состоял с генералом в приятельских отношениях. Данный факт признал в интервью британской «Гвардиан» в январе этого года и непосредственный начальник генерала, директор антинаркотической службы Виктор Иванов. Правда, он тут же оправдал эти телефонные контакты. Авторитет якобы был агентом-осведомителем генерала. В Испании признания Иванова известны, а вот его подчиненным, составителям уже упомянутого гневного комментария, видимо, нет. А посему они подвергли сомнению сам факт контактов Петрова и Аулова, что вызвало в Испании еще большее удивление. Мадридский журналист Анхель Экспósito иронизирует по этому поводу.
Вся эта история весьма напоминает телесериал ужасов, но, к сожалению, речь идет о реальных событиях, а не вымысле. Что нас ждет в будущем? Чего можно ждать от подобных преступных организаций, которые прибирают к рукам государственные структуры, не говоря уже об экономических? Все это должно находиться в центре внимания, разумеется, не только нас, журналистов, занимающихся информированием общественности, но главным образом любого правового государства и его правоохранительных структур.
В комментарии российского ведомства, у которого, кстати, в Мадриде имеется постоянный представитель в чине подполковника, утверждается, что правоохранительные органы Испании ранее никогда официально не поднимали вопрос о генерале Аулове. Это не так. К примеру, они еще в 2011 году пытались допросить Аулова по делу Петрова, для чего были готовы отправиться в Москву. Однако эта возможность им не была предоставлена российской стороной. Есть еще одно обстоятельство, свидетельствующее о том, что правоохранительные органы России с самого начала были в курсе дела Петрова. И не только в курсе. Испанцы утверждают, что некие российские спецслужбы помогали им в разработке дела. Об этом рассказал, в частности, Радио Свобода на условиях анонимности один из оперативников гражданской гвардии. Впрочем, любому, кто познакомится с документом испанской прокуратуры, станет ясно, что разобраться в непростой структуре криминального мира России и связях в нем Петрова, чему посвящены десятки страниц, иностранцы самостоятельно не могли. Журналистка Мария Крус Морсильо.
Мы понятия не имели, что представляет собой русская мафия. И речь идет не только о нас, журналистах, но и о правоохранительных органах, которые даже не знали, как к ней подступиться. У нас имелся опыт общения с итальянской, колумбийскими и другими преступными группировками, но с российскими не было. Поэтому помощь россиян сыграла большую роль. Благодаря этой помощи и удалось, в конце концов, содержать предполагаемых правонарушителей.
В соответствии с испанским законодательством, как отмечают эксперты, генералу Аулову может быть инкриминировано участие в преступном сообществе, использование служебного положения в преступных целях, разглашение конфиденциальной информации, получение взяток и некоторые другие преступления. Однако в Испании мало кто верит, что подозреваемый может когда-либо попасть в руки испанского правосудия.
Рассказывал Виктор Черецкий. В Нидерландах признан состоявшимся первый общенародный референдум. 61,1% принявших участие в голосовании голландцев высказались против ратификации ассоциативного соглашения с Украиной. 38,1% за. Еще 0,8% опустили в урны незаполненные бюллетени. Первые реакции на громкое голландское «нет» и прогнозы дальнейшего развития событий в рассказе нашего корреспондента в Нидерландах Софьи Корниенко.
О сильном перевесе в пользу противников соглашения стало известно уже из первых экзит-полов, но оставалась надежда, что победить им помешает низкая явка. Неопределенность о точном проценте проголосовавших вплоть до глубокого вечера держала оба лагеря в напряжении. Даже после закрытия участков для голосования инициаторы референдума сдерживали радость, а политики все время делали оговорки о пороге в 30%. Но порог все-таки оказался преодолен. Явка составила 32%. Сторонники соглашения разделились на две группы – бойкотирующих референдум, чтобы обеспечить низкую явку, и тех, кто решил действовать активно. Возможно, именно эта неясность с выбором тактики стала основной причиной победы лагеря под флагом «Ней». Нет. Лишь в 22 из 390 нидерландских муниципалитетов число голосов «за» превысило число голосов «против». Бросается в глаза, что все эти зеленые островки на покрасневшей сегодня карте королевства – места проживания или работы самых образованных голландцев. Амстердам, Утрехт, Наймейхен, Гронинген, Лейден. В столице Нидерландов Амстердаме за проголосовали 52,5%, против 46,3%. Явка в Амстердаме составила менее 27%. Больше всего голосов «за» 62% отдали в Вахенингене, известном университетском городе, центре инновационных исследований, где уже сегодня ездит автобус с искусственным интеллектом, без водителя. А самый высокий процент голосов «против» – 83% в рыбацкой деревне Урк на севере страны. Когда-то эта деревня была одиноким островом. Многие ее жители до сих пор страдают от генетических заболеваний вследствие родственных браков. Известен Урк и тем, что там по религиозным причинам отказываются делать детям прививки. «Это вотум недоверия элитам в Брюсселе и Гааге», написал в своем твиттере лидер ультраправой партии «Свободы» Герт Вилдерс. Ранее инициаторы референдума, группа голландских евроскептиков Хейн Пайл, открыто заявляли о том, что Украина – это лишь повод. На самом же деле референдум задумывался ими как первый шаг к разрушению ЕС в том виде, в котором он существует сегодня, шаг в сторону выхода из него Нидерландов. Один из авторов идеи о референдуме Ян Роос в интервью телекомпании NOS сказал:
«Последний раз у нас народ имел возможность высказаться в 2005 году. Тогда 61% сказали твердое «нет» Евроконституции, а правительство ответило: «Очень жаль, но мы все равно за». Прошло 11 лет. Правительство должно внять воле народа. В этом суть демократии. Что касается соглашения с Украиной, то его торговая часть в любом случае будет работать. Это решает Еврокомиссия, а не мы. Мы никогда не выступали против торговли с какой бы то ни было страной. Мы всегда хотим зарабатывать деньги. Но по части безопасности мы не должны ратифицировать соглашение с государством, которое находится в состоянии войны. Или договариваться, как решать проблему коррупции в Украине с ее коррумпированным президентом Порошенко. Это то же самое, что договариваться с Вильямом Холиедером о том, как бороться с амстердамской мафией. Украина еще абсолютно не готова к настоящему ассоциативному соглашению с Европой. Украина сначала должна решить свои проблемы, а потом мы уже будем думать на этот счет. Соглашение не выгодно ни украинскому народу, ни Европе, ни голландцам. Вместе с тем мы должны понимать, что не можем использовать новое голландское законодательство об общенародных референдумах по любому мелкому поводу. Я не говорю, что больше никогда не буду инициатором референдума, но это было не просто организовать. Каждую неделю мы такое не потянем.
Премьер Нидерландов Марк Рютте в среду поздно вечером заявил, что с учетом результатов голландского референдума ратификация соглашения с Украиной не может продолжаться в неизмененном виде.
Мы будем решать эту проблему пошагово. Сначала проанализируем данные по явке и обговорим все вопросы внутри коалиции. Затем поговорим с нашими коллегами в Брюсселе. Но самое главное – в нидерландском парламенте. На все это уйдут долгие дни, а скорее всего даже недели.
На вопрос, согласны ли украинские партнеры ждать так долго, Рютте ответил:
«Учитывая столь сокрушительную победу противников соглашения на референдуме, мы не можем позволить себе действовать в спешке. Мы обязаны действовать со всей аккуратностью, чтобы найти такое решение, которое устроит все стороны».
Но ведь 61% от 32% голландцев сложно назвать подавляющим большинством, не унимался корреспондент. Голландский парламент уже ратифицировал соглашение, а ведь парламент был избран с явкой в 75%. Марк Рютте:
«Тот же самый парламент проголосовал за новое законодательство о референдумах, согласно которому при условии явки 30 и более процентов результаты референдума имеют консультативную функцию в процессе принятия решений. Именно так мы и будем действовать, не торопясь, с уважением как к тем, кто проголосовал «за», так и к тем, кто проголосовал «против».
Лидер второй партии в правящей коалиции, партии «Труда», Дидерик Самсом, назвал результаты сложными, добавил, что разочарован низкой явкой. «Правительство должно хорошо продумать дальнейшие шаги», — сказал Самсом. По мнению большинства комментаторов, результаты голландского референдума могут иметь серьезные последствия скорее для самой Голландии, где в менее благополучных районах растут популистские настроения. Но менять текст соглашения с Украиной из-за Голландии никто в Брюсселе не собирается. К тексту могут быть добавлены несколько предложений, не более, например, о том, что Украина не претендует на членство в ЕС. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
В понедельник стало известно о пропаже двоих чеченских писателей. За день до этого из дома в Грозном был похищен чеченский бард Хусейн Бетельгериев. Оба писателя, впрочем, нашлись уже во вторник. В инстаграме Рамзана Кадырова появилось видео, на котором видно, как Ревзан Ибрагимов и Абубакар Гидиев стоят на встрече Кадырова с научной интеллигенцией республики. О местонахождении Бетельгериева на данный момент ничего не рассказывает Илья Кизиров.
Вечером во вторник Рамзан Кадыров разместил в своем инстаграме видео, на котором видно, как два писателя, Ибрагимов и Дидиев, стоят в стороне, потупив взгляд, пока в зале резиденции Кадырова идет обсуждение их книг. Участники встречи с озабоченностью говорили, что отдельные псевдоученые выпускают брошюры и книги, искажающие историю ислама, сведения о чеченском народе с древних времен до наших дней. В первую очередь к ним они отнесли Ибрагимова и Дидиева, издавших многотысячным тиражом книги, фактически преследующие цель очернить религию, вызвать межнациональную неприязнь. «Они извинились перед научным сообществом и духовенством Чечни», — написал Кадыров. О похищении обоих писателей известно немного. Так, по данным Кавказского узла, Ибрагимова и Дидиева забрали из их домов сотрудники силовых ведомств. Произошло это 1 апреля. Сказать, что это было похищением, я не могу. Их забрали силовики, но без составления каких-либо протоколов задержания, рассказывает источник издания. В ночь с 5 на 6 апреля в Фейсбуке Ибрагимова появилась запись, сделанная, как утверждается, администратором сайта, который ведет писатель. «Меня никто не похищал, но удерживали из опасения, что я могу скрыться. Сегодня были беседы с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, после которых нас с Абубакаром Дидиевым освободили», говорится в обращении. После эта запись была удалена. На своем сайте Ибрагимов размещает труды, в частности о том, что репрессии против крымских татар устроены для того, чтобы образовать на территории Крыма некую еврейскую республику. Евреи пытаются подвести историческую базу для обоснования осторожно озвучиваемых ими претензий на исконную территорию нахского этноса. Еще одна цитата с сайта Ибрагимова. Публицист является в некотором смысле коллегой Рамзана Кадырова. Они оба состоят в Российской академии естественных наук. Правозащитник и председатель межрегиональной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин считает, что такие меры могут только увеличить популярность трудов Ибрагимова и Дидиева.
Я, например, лично, вот как человек, как правозащитник, считаю, что любые идеи можно обсуждать публично, любые, в том числе экстремистские. И публичное обсуждение экстремистских идей, они как раз является самым эффективным способом противостояния этим идеям. А вот помещение человека за высказывание этих идей в зиндан, да еще тем более в роли которого выступает отдел полиции, вот это, на мой взгляд, пропаганда этих идей. То есть это вот эти чеченские силовики, которые вот так поступили, вот они таким образом пропагандируют идеи Ризвана Ибрагимова. То есть нисколько не сомневаюсь, что сейчас остатки его книжек расхватают во всех магазинах. Я, в общем, прекрасно понимаю мотивы наезда. Вот. Я его книжки-то видел, хотя, в общем, никогда такого рода литературой особо не интересовался. Там бредней подобных в Чеченской Республике печатается, в общем, немало. Я там много чего подобного читывал. Вот, и разные там вот эти вот сказки такого с националистическим душком, вот, их там достаточно много. Вот, и да, они сомнительны с точки зрения там антиэкстремистского законодательства и так далее, и так далее. Я это все понимаю. Я только не понимаю, почему нельзя было поступить законным образом. Почему нельзя было по поводу этой книжки тому же самому Ризвану Ибрагимову вручить прокурорское предостережение о недопустимости нарушения таких статей Уголовного кодекса. Вот все это было бы нормально. Кроме одного, чего он 5 суток делал в Октябрьском отделе милиции, кто и по каким причинам его туда доставил, как это было оформлено, да, и почему с ним не было связи, почему к нему не был приглашен защитник, если ему предъявлялись какие-то обвинения. Насколько я знаю, ему ничего не предъявлялось. То есть отдел полиции — это все-таки не зиндан. и мы находимся не в зоне боевых действий. То есть вот кому-то очень, видимо, нравится идея использовать правоохранительный орган, полицию, в качестве инструмента расправы. То есть это даже репрессии назвать нельзя, потому что репрессия, слово, означает все-таки соблюдение некой установленной процедуры. Здесь вообще никакой процедуры нет. Здесь просто вот камера отделения полиции использовалась в качестве зиндана. Вот я полагаю, что Министерство внутренних дел на это должно прореагировать, провести проверку, и начальника отдела полиции, а также дежурной части, которые там дежурим в это время, должны быть уволены как минимум, чтобы их духу не было в полиции.
Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина связывает задержание Ибрагимова и Дидиева с их недавней поездкой в Иран и их критикой в адрес духовного руководства Чеченской Республики.
В частности, он сравнивает шиизм и суннизм в том виде, как его практикуют в Чечне, критикует культ Кунтахаджи Кишиева. Это очень известный чеченский устав. Его мюридом является, причем таким очень последовательным, и я бы сказала, преданным, Рамзан Кадыров. Это культ, который в Чечне не отрицается и никак не ставится под сомнение. Это очень опасно делать, вот, потому что всегда следует расправа в том или ином виде. А также Ибрагимов критиковал нескольких сотрудников, ну, не нескольких, не конкретных даже, а просто сотрудников чеченского муфтията, местное духовенство в общем, потому что к ним действительно накопилось огромное количество претензий, они тоже публично не высказываются. Вот. Ну и Ибрагимов также поднимал вопрос по поводу временных браков, о том, как это практикуется в том же Ираке, и как это практикуется в Чечне. Он эту практику, он ее назвал развратной в этом выступлении, когда чеченские мужчины берут во вторые, третьи, четвертые там, и так далее жены девушек чеченских, потом их возвращают родителям. В общем, это распространенная, к сожалению, практика, и Ибрагимов ее критиковал. Я думаю, что там было очень много других моментов очень острых в его выступлении. Я думаю, что это, безусловно, связано на его незаконное задержание. Об этом мы можем сейчас уже прямо говорить, потому что он, собственно говоря, в своем фейсбуке прямо написал, где он провел 4 суток с момента задержания.
Ну, с 1 по 5 апреля.
Города, да, в Октябрьском РУВД Грозного. Вот. Это незаконное задержание, незаконное лишение свободы, собственно говоря, ну, если говорить языком Уголовного кодекса Российской Федерации. И я думаю, что это связано именно с его выступлением. Плюс, конечно, к творчеству Ибрагимова, оно достаточно спорное, тут я ничего не могу сказать. Вот. Было неоднократно претензий. Ибрагимова очень критиковали за его книги. Они там действительно содержат ряд вещей, которые можно посчитать как разжигающие межнациональную рознь. Но это было в 2014 году. Никаких таких конкретных репрессий в отношении Ибрагимова тогда не последовало.
Рассказала Елена Милашина. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Андрею Гладуну 21 год. Он новоиспеченный лейтенант Вооруженных сил Украины. Решил идти в военное училище подростком, когда армейская служба в его стране не была ни престижной, ни денежной. Гладун из Ужгорода отправился в Крым, в Академию имени Нахимова в Севастополе. В Крыму Гладун провел 3 года. После Майдана, когда Крым был аннексирован Россией, он вместе с другими курсантами, отказавшимися принять российскую присягу, был переведен в Одесскую морскую академию. Там сдал тесты и был приглашен в Англию, в колледж Королевского флота в Дартмуте. После 1,5 лет обучения там Гладун вернулся домой, служить в украинской армии. В интервью «Радио Свобода» Гладун описывает, как курсанты пытались защищать свою академию и как им предлагали перейти на российскую службу. С ним беседовал Валентин Барышников.
Сразу же сказали, что будут зарплаты хорошие, питание там до этого, как у нас, ну, у нас не сильно хорошее, как бы, сначала там, то есть не шикарнейшее питание было, а когда уже начались эти все проблемы, то есть они уже начали завозить, там нам пельмени давали, вот сами понимаете, для курсанта это очень хорошая еда, то есть разного вида салаты, там омлеты по утрам, то есть пища немножко заманивает, но знаете, как бы каждому доходит через желудок, и получается, там еще предлагали, говорили, что зарплаты будут хорошие, что по выпуску места нормальные. У нас многие были такие даже, кто не слушал. То есть мы сами понимали, как это. То есть ты присягу отдаешь одной стране, служить в какой-либо другой, не имея никого там. И получается полный бред. Я даже не дослушивал до конца, то есть что они там предлагали, чтобы там было дальше, как бы развивалась инфраструктура строя, я просто сразу вышел со строя, там еще со мной многие ребята. И мы уже себе жили просто отдельно. Мы выходили на свое построение отдельно, на плацу военно-морского лицея. Там поднимали свой флаг, пели свой гимн, и до тех пор, пока нас не вывезли из Крыма.
Когда вы начали чувствовать, что ситуация не просто это там какие-то там политические волнения, а то есть это реально будет вас касаться, когда вы поняли, что власть переходит?
Начало приезжать очень много разных машин, то есть по городу ездить непонятные люди в непонятных формах. Как бы даже народ везде говорил, что вот мы скоро присоединимся к России, это как-то более, наверное, от гражданского населения пошло. Вот, и потом очень много всяких людей, всяких шишек разных, генералы, адмиралы приезжали в нашу академию. Но я уже понимал, что это не просто так. И по академии слушок ходил, то есть что рано или поздно, ну мы до конца сказали, то есть что мы не будем сдавать как бы академию. То есть я думал, что все будут держаться до конца, то есть что мы спокойно, ну мы не отдадим ничего. Но так получилось, по-моему, не хотели, наверное, кровопролития, вот, и поэтому сдали и оружие и все остальное.
Фактически ваше же начальство, то есть как бы военные, начали уговаривать вас перейти на российскую сторону.
Как только появилось новое начальство у нас в академии, так быстренько офицеры поперепрыгивали, даже не задумываясь, чтобы удержаться на плаву.
Обсуждалось военное противостояние?
Да, конечно, мы были готовы. Мы сразу нас ставили в патрули, у нас было оружие, нам даже сначала по 4 рожка полные, то есть один был пустой в автомате, и давали, то есть подсумок был, и 4 полностью заряженных магазина, то есть это на крайний случай. Предупреждали там, если кто-то залазит, то есть делайте предупредительный выстрел. В плане этого курсанты готовы были, то есть если на ихнюю территорию кто-то бы напал этот, я думаю, курсанты бы отстреливались бы, я уверен в этом, потому что я общался со своими ребятами, все как бы, я даже не сказал, что кто-то боялся, вообще страха не было ни у кого. Может, просто мы не понимали всей серьезности ситуации или что еще, но все были настроены позитивно защищать свою академию.
Когда они начали блокировать военные части и подразделения, вы оказались в осаде?
Да, потому что мы были рядом с портом, то есть у нас там кораблей очень много было, то есть и подводная лодка наша стояли, и русские там, я не помню, русский буксир или кто, то есть они переградили полностью вот эту затоку, и наши корабли были заблокированы русскими суднами, то есть там буи разные поставлены были и тому подобное. И мы в этом плане, нам сразу сказали, то есть у нас был мыс, и сказали, что возможно будут нападать водолазы, но мы в плане там не растерялись, у нас были выставлены посты, и единственное, что мы делали, ну мы не стреляли, но мы закидывали камнями их просто. Мы видели, что подплывают. Были пару водолазов, не знаю, русских, не русских. Мы не разбирались. Мы просто закидывали их камнями, то есть заставляли их отплывать обратно.
Вы говорили, что было какое-то построение, где вам предложили перейти на российскую сторону. И можете рассказать о том, как это происходило?
Просто нас построили, сказали, вот, те ребята, которые хотят, ну, остаться, вот, они будут принимать русскую присягу. Сказали там пару слов о зарплатах, что будет в будущем с академией, что как бы ее полностью перестроят. Бассейн будет, каток. Я же говорю, мы с ребятами даже не дослушали. Вот. Мы развернулись и ушли сразу в казарму.
При этом не обсуждалось как-то такие, ну, высокие материи? Россия родина или Украина родина?
Это у нас одна родина была, Украина. То есть мы из России даже не думали.
Ну, я так понимаю, что кто-то думал. Вообще, сколько людей перешло на российскую сторону?
Там больше половины перешло. У нас уехало 103 человека.
А всего сколько было, не помните?
Ну, около 300, наверное, где-то так.
А вы уже принимали к тому моменту присягу украинскую?
Конечно, конечно. Это уже у меня был уже третий год. Я был уже на третьем году обучения.
Расскажите, что же было дальше? Вот после того, как вы стали отдельной жить такой украинской, поднимать флаг?
Вот у нас офицеры свои были сразу же много офицеров, которые вели нас, то есть на построение, вводили нас в курс дела, рассказывали нам, что нам стоит сделать, какие документы стоит забрать, что стоит оставить и когда готовиться к выезду. Вот, и все потихонечку собирали уже вещи, так уже планировали, что вот будет как бы зеленый коридор, будут уже вывозить нас.
И как вас вывезли?
Нормально, мы сели автобусами, вывезли. И вот куда? На границе, правда, проверяли русские, там, я так понимаю, русские уже, то есть что мы вывозим, там, чтобы оружия, ничего такого не было. То есть обыскивали нас. Вот. Мы приехали в Одессу в сухопутную академию. В академию сухопутных войск, да. Ночью мы приехали, нас приняли сразу же хорошо, разместили в казармах там новых, и потом, ну, я уже уехал к тому времени, но мы перешли в Одесскую национальную морскую академию. Мы побыли около месяца там простые, ну, наряды патрулирования, и потом нам предложили написать тесты английского языка вот всем 103 курсантам. Мы все написали, были выбраны 5 для дальнейших тестов. Вот мы поехали в британское посольство в Одессе, там сдали тесты, 5 человек из этих 5 было выбрано 3, которые сказали, что поедут учиться вот в этот колледж в Британии. Потом мы ехали в Киев, оформляли визу и уехали учиться.
Ну, вас как героев каких-то приветствовали? Люди, которые отказались перепресекнуть, вернуться, вернулись?
Ну, да, нас встретили, конечно, ну, с почестями совсем. Я в этом как бы, ну, героического ничего не вижу. То есть это обыкновенно, я думаю, так каждый должен был поступить.
А вы не сохраняете никаких отношений, например, с теми людьми, которые остались в Крыму?
Нет, нет, я не общаюсь ни с кем. У нас другие интересы.
Но, а были конфликты между, ну, я не знаю, вы выясняли отношения, когда...
Ну, такое, можно, мы подкалывали их там, ну, такое чисто в шутку. Такое, чтобы оно все переросло у нас, не было. Мы понимали их выбор, то есть мы не осуждали. Если они так решили, это их выбор. Ну, все-таки как-никак прожили 3 года вместе.
А вы были в ком-то разочарованы?
Ну, да, конечно, были. Там многие были даже со Львовской области, которые даже по-русски-то не умели нормально разговаривать. То есть там не то, что речь, там вообще ничего не было. Он 2 слова по-русски связать не мог, а остался там. Это, конечно, просто смешно было.
А у вас было ощущение, что вы правы, да? Что вы так как-то, вы силы, ну, даже не силы, но правда на вашей стороне?
Ну, конечно. В любом случае, то есть мы ничего плохого не делали. То есть нас не осуждали, по крайней мере, да? Там другие вот за забором люди и все остальное, то есть... Мы ехали на родину, продолжали так же, знали, что будем продолжать учиться, выпустимся уже так украинскими офицерами.
Ну хорошо, вот вы поехали в Англию. Как долго вы там учились?
Ну, 1.5 года.
И как, это был шок там, ну, как там...
Нет,
другая
почему?
Или для вас?
Нет, он быстро привык, да, от шока не было.
Но там было хорошо, интересно? Это...
Да, да, очень интересно. То есть разные, ну, новое, все новое абсолютно. То есть ребята новые с других стран, культуры разные встречались. Вот, английский язык, конечно, выучили. Разные, разного вида соревнования. То есть там очень много вот на физподготовку давили. Вот что мне нравилось. У нас было очень много физической подготовки. И там вот удалось много чего добиться, даже вот на физическом уровне.
А там действительно... Военное дело лучше, как бы, продвинуто и больше...
Ну, конечно, потому что у них все уже, у них и материальная часть сильная очень. В принципе, все современное просто. У них уже оно настолько, скажем так, устаканено, что они выпускают офицеров, и они уже знают, что им точно надо. Чтобы вот в этот короткий срок, да, который они вот, курс у них этих выпускают уже офицерский. Потому что у них офицеры уже знают, что, ну, на кого они будут идти и для чего они вообще пришли туда. Вот, и ставят именно рамки. Те, которые, если ты не выдержишь или ты не сможешь пройти, то есть тебя увольняют. Если ты выдержал, прошел, значит, ты годен для службы в МС Британии.
Что это за академия?
Она находилась в городе Дартмут. Это было где-то около 400 километров от Лондона. Многие очень знаменитые личности заканчивали эту академию. Королева сама приезжала туда на выпуск, так просто посмотреть, поприветствовать ребят, офицеров.
Там понимали, что вы из Украины, что Украина...
Да.
Сейчас
там хорошо
в конфликте,
да.
С Россией.
Да, да. К нам очень хорошо относились там все. Всегда готовил презентацию по средам, докладывал о ситуации в Украине.
Мнение людей было на вашей стороне?
Да, конечно, однозначно. Ну, недолюбливают, я бы так сказал, русских. Нет. То есть у них свои тоже, не только из-за этого, что с нами произошло, а у них свои какие-то.
Ну вот вы там жили, я так понимаю, иногда выезжали, то есть смотрели на то, как там устроена жизнь. У вас не было какого-то желания... Ну, уже не возвращаться на Украину. Все-таки там, наверное, уровень жизни-то выше и вообще...
Не, у меня было желание, то есть, быть украинским офицером, но, в принципе, как бы представлять интересы нашей страны уже за границей. Я был, как бы, уже вошел в эту систему, пытаться договориться для следующих вот курсантов, какие-то курсы совместные устроить. Но я понимаю, что я еще, как бы, молод для этого, то есть, мне надо немножко пройти службу, по карьерному росту подняться, и уже потом в дальнейшем, может, можно будет быть каким-нибудь атташе атташе или там послом, например, представлять, то есть интересы вот наших моряков уже в Британии, то есть договариваться о совместных учениях, о разных курсах и тому подобное.
Пока вы учились, на Украине шли довольно тяжелые бои. У вас было какое-то сознание, что вот вы вернетесь и вас могут бросить в бой?
Да, было. Ну, я честно, я просто говорю, что я, может, не осознаю до конца, как оно там, в зоне боевых действий. Но я так, если отправили бы, я бы не отказывался. Я бы поехал.
Вы вернулись. Как ваша судьба складывается? Что вы делаете?
Ну, я закончил университет, выпустился лейтенантом. Сейчас я в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, которая находится в городе Николаеве. Взвод мой весь находится непосредственно в АТО. Сейчас я заканчиваю вот эти лейтенантские сборы у нас на протяжении 2 недель. После 2 недель я еду к своим ребятам в АТО. Уже в АТО вот и взвод у меня там, и то есть знакомиться с взводом, принимать личный состав, материальную технику.
Сейчас, слава богу, тихо, и то есть вы не ожидаете, что что-то будет это обострение?
Ну почему? Вроде как говорят, да, и в новостях пишут, что если будет наступление, вот на Мариуполь они собираются идти. Но мы готовы ко всему, то есть мы же туда не отдыхать едем, правильно? Вот непосредственно подготовка личного состава на крайний случай. Конечно, хорошо бы было, если бы все закончилось мирно, и никому бы не пришлось просто погибать, да, зря. Потому что, грубо говоря, так воевать-то незачем. Грязь это не с нашей стороны.
Вы как-то общаетесь, не знаю, в академии с людьми, которые участвовали в военных действиях?
Ну, я знаком, да, с ребятами, которые прошли. Говорят, что меняет оно полностью. Ну, не полностью, но у кого как, знаете, кто как воспримет.
У вас есть как бы представление о том, как устроена западная военная машина, и вы можете, может быть, оценивать уже, как устроена украинская. Есть ощущение, что радикально изменилась ситуация именно в военном деле? То есть армия устроена по-другому, гораздо
да,
лучше?
Да, конечно, однозначно. То есть после этих всех проблем у нас, соответственно, пехота стала намного лучше. Волонтеры, как вы знаете, очень много попридумывали разных. И беспилотные аппараты, и все остальное. Это техники новые. То есть раньше оно у нас не было. Раньше просто не придавали этому значения. Потому что, ну, не думали, что мы с кем-то будем воевать. А тем более с Россией.
Вы говорили, что и российская армия, и украинская, тем более армия, они такие очень технически отсталые по сравнению с западными. Вы видите, что в украинской армии как-то модернизируется именно как-то в современном духе?
Да, вот именно вот эти лейтенанты, которые новые, да, вот выпускаются сейчас, вот это именно те люди, которые приведут, мне так кажется, нашу страну уже к более модернизированным действиям, потому что многие вот сейчас побывали за границей, знают, как это, что это, и будут пытаться вот воспроизвести это у себя на родине.
Есть две точки зрения на боеготовность и боевой дух украинской армии. С одной стороны, есть и волонтерские батальоны, и да, много примеров высокого состояния боевого духа, но с другой стороны, немало историй о том, как люди не хотят идти в призыв, что они демотивированы, что, в принципе, не хотят воевать. У вас какое ощущение?
Я абсолютно мотивирован.
А у вас ощущение, что солдаты, которыми вы будете командовать, они будут мотивированы?
А это уже зависит от командира. Понимаете, это уже как командир смотивирует. То есть, если ты будешь показывать, что вот тебе не безразлична, да, судьба даже того или иного солдата, ты будешь ему там пытаться помочь чем-то и всего остального. Я думаю, рано или поздно это психология. То есть, они будут смотивированы, они захотят сами пойти с тобой в бой. Это все зависит от командира.
Сейчас, когда Путин объявил решение выйти из Сирии, появились предположения, но это никто не знает, но это просто
да,
такие... Как
все
бы,
пойдет
да,
на Украину.
Да? Опять, да, на Украину. У вас есть какое-то представление о том, в состоянии ли украинские силы в нынешнем виде противостоять России?
Вот, но я не думаю, что мы в полном составе, если вот Россия начнет атаку на нас, вы сами понимаете, то есть мы не владеем такой мощью, чтобы противостоять России, ну, без помощи западных стран. Если Европа поможет нам, то я думаю, это все реально. Но если нет, я думаю, нам очень трудно будет. Ну, я не думаю, что вот они просто вот так вот легко мы им отдадим, даже если на то пошло, территорию. Я думаю, не просто будет, потому что все-таки как-никак дух украинский, он тоже такой достаточно сильный.
С Андреем Глудуном беседовал Валентин Барышников. На этом программа «Время свободы интервью» подошла к концу. У микрофона был Петр Баратов. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.